Лучшие художественные произведения о Дагестане, Кавказе и исламском мире в рубрике «Золотая басма». Каждый день на радио «Ватан». «Золотая басма». Читаем книгу.
Расул Гамзатов. «Мой Дагестан». Книга первая. Когда погиб великий поэт Махмуд, отец поэта, убитый горем, взял чемодан с рукописями Махмуда и бросил его в огонь. «Горите, проклятые бумаги! Это из-за вас преждевременно погиб мой сын!» Все бумаги сгорели, но стихи Махмуда остались жить. Не забыто ни одно слово из песен, сочиненных им. Эти песни живут в сердцах людей. Над ними не властны ни огонь и ни вода, потому что они правдивы. Мой отец смеялся над теми, кто боялся дурного глаза, отправлялся в дорогу ночью тайком. Над теми, кто набивал худжун камнями, чтобы люди думали, будто в худжуне лежит чурек. Над охотниками, которые с высоты приносят домой вместо куропатки ворону. Абу Талиб мне рассказывал: жил на свете один бедняк, которому хотелось выглядеть богачом. Каждый день он приходил на Гадыкан довольный, улыбающийся, а его усы блестели от жира, словно он только сейчас съел молодого нежного барашка. Бедняк хвастался вслух: «Ух, какого жирного ягненка я зарезал сегодня на обед! Какое у него нежное сладкое мясо!» «Откуда он берет каждый день по ягненку?» – удивлялись жители аула. «Надо проверить!» Ловкие парни забрались на крышу и через широкий дымоход заглянули в саклю. Они увидели, как бедняк вскипятил старую завалявшуюся кость, собрал сверху немного костного жира и этим жиром намазал себе усы. Потом он съел немного тмина, все, что у него в доме было съедобного. Парни быстро спустились с крыши и зашли в саклю. «Ассалам алейкум!» Шли-шли и решили зайти в гости к богатому человеку. Немного опоздали. Только сейчас пообедал жирным барашком. Собрался теперь вот выйти из дома. «Ты лучше расскажи, где ты собираешь такой душистый вкусный тмин?» Бедняк понял, что парни все знают, и повесил голову. С тех пор его усы ни разу не блестели от жира. Воспоминания. Однажды в детстве отец сильно наказал меня. Побои я давно забыл, но причину побоев до сих пор помню крепко. Утром я вышел из дома, как будто в школу. На самом деле свернул в переулок, а потом в другой. И до школы в этот день не дошел. С уличными мальчишками я до вечера играл в стукалку. Отец дал мне немного денег, чтобы купить книг. На эти-то деньги я и резался, позабыв про все на свете. Деньги, конечно, вскоре кончились, я стал думать, где бы достать еще. Когда играешь в азартную игру и когда отдаешь последнюю копейку, кажется, найдись еще пятачок и все отыграешь, все вернешь, да еще и выиграешь. Мне тоже казалось, что если я раздобуду немного мелочи, я отыграюсь. Я стал просить взаймы у мальчишек, с которыми играл. Но никто не захотел мне дать. Ведь есть примета: если во время игры даешь взаймы проигравшемуся игроку, проиграешь и сам. Тогда я придумал выход. Я стал обходить все дома в ауле. Я говорил, что завтра приезжают пехлеваны, и вот мне поручили собрать для них деньги. Что зарабатывает бродячая голодная собака, бегая от ворот до ворот? Одно из двух: либо кость, либо палку. И мне тоже одни отказывали, другие давали. Вероятно, давали мне из уважения к имени моего отца. Обойдя аул, я почитал выручку и понял, что можно продолжить игру. Но и этих несчастных денег не хватило надолго. К тому же, во время игры приходилось ползать по земле на коленях. За целый день мои штаны продрались насквозь, а колени исцарапались. Между тем, дома меня хватились. Старшие братья пошли искать меня по всему аулу. Жители аула, которым я наплел насчет приезда пехлеванов, приходили один за другим к нам в дом узнать поподробнее насчет их приезда. Одним словом, в то время, когда меня за ухо вели домой, о моих похождениях было известно все. И вот я предстал перед судом отца. Больше всего на свете я боялся этого суда. Отец поглядел на меня с ног до головы. Мои голые, припухшие, красные колени торчали из прорех, как торчат пуховые подушки, когда ими затыкают оконца сакли. «Что это?» — спросил отец, как будто спокойно. «Это колени», — ответил я, стараясь загородить прорехи руками. «Колени-то колени, но почему они на виду? Расскажи-ка, где ты порвал штаны?» Я начал разглядывать свои штаны, как будто только сейчас заметил в них изъян. Странная психология лгуна и трусишки. И понимаешь, что взрослые все знают, и что бесполезно и смешно отпираться, а все-таки до последнего стараешься увиливать от прямых, правдивых ответов. И сочиняешь бог знает что. В голосе отца стали проявляться грозные нотки. Домашние, зная о характере главы семьи, спешили мне на выручку. Но отец жестом отстранил их всех и снова спросил: «Ну, так как же ты порвал свои штаны?» «В школе, зацепил за гвоздь». «Как, повтори, за гвоздь, где, в школе, когда, сегодня?» Отец наотмашь ударил меня ладонью по щеке. «Скажи теперь, как ты порвал свои штаны?» Я молчал. Отец ударил меня второй раз. «Скажи теперь». Я заплакал. «Замолчи!» — приказал отец и потянулся за плетью. Я перестал плакать. Отец замахнулся. «Если сейчас же не расскажешь все, как было, ударю плетью». Я знал, что такое эта плеть с окаменевшим узелком на конце. Страх перед плетью оказался сильнее страха перед правдой. И я рассказал свои злоключения по порядку, начиная с утра. Суд окончился. 3 дня я ходил сам не свой. Жизнь в сакле и в школе шла как будто бы своим чередом. Но душа была не на месте. Я чувствовал, что еще предстоит разговаривать с отцом. Больше того, где-то в глубине души теперь я сам желал и даже жаждал этого разговора. Самым мучительным для меня было в эти дни то, что отец не хочет со мной говорить. На 3-й день мне сказали, что отец меня зовет. Он усадил меня рядом, погладил по голове, расспросил, что проходим сейчас в школе, узнал, какие у меня отметки. Потом неожиданно спросил: «Ты знаешь, за что я тебя побил?» «Знаю». «За что же, по-твоему?» «За то, что играл на деньги». «Нет, не за это». «Кто из нас не играл на деньги в детстве?» «И я играл, и твои старшие братья играли». «За то, что порвал штаны». «Нет, и не за штаны. Кто из нас не рвал в детстве своих штанов или рубашек? Хорошо, что уцелели наши головы. Ты ведь не девчонка, чтобы ходить все время по тропочке. За то, что не пошел в школу, конечно, это большая твоя ошибка. С нее начались все твои несчастья в этот день. За это следовало бы тебя поругать, так же, как за штаны и за игру на деньги. Но в крайнем случае я накрутил бы тебе уши. Побил же я тебя, мой сын, за твою ложь. Ложь – это не ошибка, не случайность. Это черта характера, которая может укорениться. Это страшный сорняк на поле твоей души. Если его вовремя не вырвать с корнем, он заполнит поле так, что негде будет прорасти доброму семени. На свете нет ничего страшнее лжи. Ее нельзя прогнать и побить. Если ты мне солжешь еще раз, я тебя убью. С этого часа ты будешь говорить только правду. Кривую подкову ты будешь называть кривой подковой. Кривую ручку кувшина – кривой ручкой кувшина. Кривое дерево – кривым деревом. Ты понял это? Понял. Тогда иди. Я пошел, мысленно дав себе клятву никогда не лгать. Кроме того, я знал, что отец, в случае чего, сдержит свое слово и убьет меня, как бы он мной не дорожил. Много лет спустя я рассказал эту историю своему другу. «Как?» – воскликнул друг. «Ты до сих пор не забыл эту свою маленькую, эту ничтожную ложь?» Я ответил: «Ложь есть ложь, а правда есть правда. Они не могут быть ни большими, ни маленькими. Есть жизнь и есть смерть. Когда наступает смерть, нет жизни. И наоборот, пока теплится жизнь, смерть еще не пришла. они не могут сосуществовать. Одна исключает другую. Так и ложь с правдой. Ложь – это позор, грязь, помойка. Правда – это красота, белизна, чистое небо. Ложь – трусость, правда – мужество. Есть либо то, либо это, а середины здесь быть не может. Теперь, когда мне приходится иногда читать лживые произведения лживых писателей, я всегда вспоминаю отцовскую плеть. Как она была бы нужна, как был бы нужен строгий, справедливый отец, который мог бы пригрозить в нужную минуту: если солжешь, убью. Да если б только ложь оставалась безнаказанной, разве не случалось, что наказывали за правду? Разве мало в истории примеров, когда именно за истину страдали люди? Именно за истину поднималась над ними бичующая плеть. Мне в детстве понадобилось немало мужества, чтобы от слов лжи перейти к словам правды. Но я почувствовал облегчение. Еще большее мужество потребуется для того, чтобы не отказаться от слов истины. Ибо если откажешься от них, то почувствуешь не облегчение, но самые страшные муки – муки совести. Мужественные не меняют своих убеждений. Они знают, что земля вращается. Они знают, что не солнце кружится вокруг земли, а земля вокруг солнца. Они знают, что на смену ночи обязательно приходит утро, а потом и день. На смену дню опять ночь. На смену зиме идет весна, а потом красное лето. И получается так, что в конце концов плеть совести, плеть чести, плеть истины поражает лжецов и лицемеров. И никогда в конце концов ложь не победит правды. Из разговора на аульском Годекане. Какое расстояние между правдой и ложью? Один вершок. Почему? Как раз один вершок от уха до глаза. То, что видел своими глазами, правда. То, что слышал ушами, ложь. Так-то так. Конечно, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Но писатель должен черпать правду отовсюду. Из того, что видел, из того, что услышал, из того, что прочитал, из того, что пережил сам. Может ли писатель полагаться только на одни глаза? На жизнь он смотрит глазами, но музыку он слушает, историю своей страны он читает. Иные же писатели на первое место ставят даже не глаза и не уши, а нюх. Писателю нужны сильные, способные ко всякой работе руки, выносливые ноги и крепкие зубы. А для того, чтобы в увиденном, услышанном или прочитанном он всегда мог отделить ложь от правды, золото от дешевых блесток, зерно от мекины, ему нужны еще ум и знания. Без ума и без знаний человек не может доверять и своим глазам. Темные горцы из аула, которые ни разу не видели золота, но много раз о нем слышали, нашли тяжелый сундук. Они подумали: раз тяжелый, значит золотой. Начали драться из-за добычи, перебили друг друга. Сундук же, оказалось, был из меди. Талант – огонь, но огонь в руках дурака может спалить все вокруг. Ум направляет его. Ум седлает даже красоту, как опытный всадник седлает горячего коня. У горца спросили: что выбираешь, лицо красавца или мудрость старика? Глупый выбрал лицо красавца, но остался глупым. Невеста ушла от красивенького глупца. Умный выбрал мудрость и благодаря мудрости удержал женщину около себя. Так и в сказке. В седло морского коня посадил красавицу тот, кто выбрал мудрость. В сказках говорится также о 3 братьях, о 3 дорогах и 3 мудрых советах. Кто послушал этих советов, тот возвратился к родному очагу. А кто не послушался, сложил голову на чужбине. «О, моя золотая рыбка, дай мне талант, дай мне усердие, дай мне правдивое и горячее сердце юноши и трезвую мудрость старца. Помоги мне выбрать правильную мою дорогу. Пусть эта дорога будет каменистой, крутой, опасной, но не хочу извиваться на ней из стороны в сторону, как змея». «Почему змеи кривые?» – спрашивают горцы и тут же сами отвечают. «Потому что кривые те дырки, те щели, сквозь которые им приходится проползать. Я ведь человек, а не змея. Я люблю высоту, чистоту. Я люблю прямые дороги. Береги меня от болезни и от боязни, от тяжелой славы и от легковесных мыслей. Береги меня от хмеля, ибо во хмелю человек все хорошее видит во сто раз лучшим. Береги меня и от трезвости, ибо в трезвости человек все плохое видит во сто раз худшим. Дай мне такое чувство истины, чтобы я мог называть кривое кривым, а прямое прямым. «Все в мире плохо и порядка нет», — сказал поэт, и белый свет покинул. «Прекрасен мир», — сказал другой поэт, и белый свет в расцвете лет покинул. Расстался третий с временем лихим, прослыв великим, смерти неподвластным. Все то, что плохо, он назвал плохим, а что прекрасно, он назвал прекрасным. Некий горец повесил корове на уши серьги, чтобы потом отличить свою корову от других. Некий горец навешал на шею коня бубенцов, чтобы не путать его с конями соседей. Но плох тот джигит, который и ночью не узнает любимого коня издали. Вот моя книга. Не хочу нацеплять на нее серьги, бубенцы, украшения. Я не спутаю ее с другими, своими или чужими книгами. Пусть и люди не спутают, пусть каждый, кто прочитает ее, если даже будет оторвана обложка, сразу скажет, что эту книгу написал Расул, сын Гамзата, того, что родом из аула Цада. Говорят, мужество не спрашивает, высока ли скала.
Радио «Ватан» представляет культуру и традиции народов Дагестана, а также всего исламского мира в литературной рубрике «Золотая басма». Читаем книгу.